Около нашего подъезда с торца есть магазин пива, который сейчас их очень много развелось на ГСИ. И люди постоянно выходят, тем более жарко сейчас, они берут пиво, идут и, значит, пьют это пиво разного возраста, есть и молодые, есть и старые. И если вот к человеку, который, например, выпивает, который любит выпить сейчас, человек неверующий, подойти и спросить, как ты справляешься с этим искушением, с искушением пьянства. Для него этот вопрос был бы глупым, потому что для него это не искушение, для него это жизнь, это нормально выпить, нормально посидеть, как говорят. Поэтому для неверующих людей, для меня, когда я был неверующий, понятие искушения как такового не существовало. Для меня бы был глупый вопрос, например, об искушении, как ты справляешься с искушением покурить или выпить, потому что я просто делал это, и все, это была моя жизнь, это в этом я не видел никакого какого-то греха или порока, как сейчас многие люди не видят. Но когда мы стали верующими людьми, когда я стал верующим человеком, для меня этот вопрос стал серьезно. Искушение выпить, искушение покурить или еще что-либо. Искушения впоследствии стали еще более тоньше. Они уже касались моего отношения к родным, близким, отношения к церкви, отношения к другим людям. То есть искушения становились все тоньше и тоньше. И для верующих людей, то есть для нас с вами, вопрос искушений очень серьезен. То есть возникает сразу в связи с этим несколько таких вопросов. Что такое искушение? Что такое искушение? Чем мы можем быть искушаемы? И как бороться с искушениями? Или как преодолеть искушения? То есть эти вопросы для христиан, они достаточно серьезные. Почему? Потому что мы с искушением встречаемся каждый день. Каждый день на нашем пути встают какие-либо искушения. Они бывают разные у каждых людей, но тем не менее они есть. И вот на эти вопросы, что такое искушение, чем мы можем быть искушаемы и как преодолеть искушение, сегодня мы попытаемся ответить на основании отрывка Священного Писания, на примере Иисуса Христа. Иисус Христос, наш Господь, Он тоже испытывал искушение. И написано, что Он был искушаем во всем, но Он не согрешил. То есть Иисус Христос, Он тоже испытывал искушение. В самом начале своего публичного служения Он был подвергнут вот таким искушениям от дьявола. Давайте рассмотрим это известный отрывок Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих прочитаем. Матфея, 4 глава, можете открыть Библии свои, с 1 по 11 стих прочитаем. Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот в этом отрывке описан это событие, это важное событие, которое описывается не только в Евангелии от Матфея, но и в других Евангелиях. Это важное событие в жизни Иисуса Христа, это искушение. И на примере искушения Иисуса Христа мы можем сами научиться бороться с искушениями в нашей жизни. Ну и первый вопрос, который нужно задать, когда мы читаем первый стих, обратите внимание. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола». Первый вопрос нужно задать, что такое искушение и почему вот в этом стихе, в этом процессе искушения участвуют две противоположных личности. Обратите внимание, Дух Святой ведет и ведет Иисуса Христа в пустыню. То есть написано, Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. То есть посмотрите, получается, что в искушении участвует здесь, можно сказать, и Дух Святой, и дьявол. Почему? Как так может быть? Как может Бог и как может сатана участвовать в искушениях? Это две противоположные личности. Сатана, дьявол, он обманщик, он лукавый, он враг рода человеческого, враг Божий. И тут Дух Святой, вторая личность Святой Троицы, Бог. Почему он участвует в искушении? Очень интересный вопрос. Но нужно, прежде чем на него ответить, нужно понять само значение слова искушение. Само значение слова искушение в русском языке – это склонение ко греху. Это что-то сделать что-то неправильно. Когда тебя подталкивает кто-то ко греху. Меня вот он искушает напиться. Меня он искушает обмануть. То есть мы говорим слово это, используем искушение, когда кто-то нас или что-то подталкивает совершить грех. Но вот это слово, которое здесь используется, оно в те времена обозначало не только подтолкнуть ко греху, не только сделать что-то неправильное, что-то греховное. Оно также обозначало испытать. Испытать веру, испытать твою стойкость, испытать мужество, испытать можно было испытывать, например, металл на прочность, золото на чистоту и так далее. То есть оно, искушение, слово, имело два значения. Это испытание как хорошее качество, как испытание как хороший процесс, и искушение как склонение к греху. И вот в данном случае у них были, у Иисуса, у Святого Духа и у сатаны, у них были разные цели. Они преследовали разные цели, но метод по сути один. Бог допускает сатану, чтобы он искушал Иисуса Христа. Но у Бога своя цель, у него добрая цель. Показать и продемонстрировать, что Иисус Христос безгрешный Мессия, что Он достоин быть Спасителем, Он достоин умереть на кресте. Это цель Бога благая, цель Бога добрая в этом искушении или, можно сказать, испытании. А цель дьявола и сатаны, она противоположная, она отрицательная. Цель дьявола, чтобы Иисус Христос согрешил. Чтобы Иисус Христос отошел от Бога. Чтобы Иисус Христос не выполнил волю Божию. То есть цели получаются абсолютно разные у Бога и другая цель у сатаны. Также и в нашей жизни то же самое происходит. Мы можем встречаться с искушением, но цель, которую использует Бог, и почему Он допустил это искушение для меня, у Него добрая цель, чтобы я прошел это искушение. В этом смысле оно испытание. А цель сатаны, чтобы я упал, чтобы я согрешил. И поэтому здесь Дух Святой, Он ведет Иисуса Христа для определенной цели, чтобы показать и продемонстрировать, что Он Мессия, что Он безгрешный Мессия, и Он достоин взять грех всего человечества на себя. А цель дьявола, чтобы он упал, чтобы он согрешил, чтобы он был непослушен воле Божией. И посмотрите, Иисус возведен был духом в пустыню. Когда это произошло? Это произошло после крещения Иисуса Христа. Когда Иисус Христос принял крещение, произошло, помните, удивительное событие. Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа и был глас неба глаголющий. «Сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». То есть после вот такого триумфа, или после такой победы, или демонстрации того, что вот он, Сын мой возлюбленный, Бог говорит, вот в нем мое благоволение, следует пустыня, следует искушение. После победы и триумфа следует искушение, испытание. В нашей жизни тоже так бывает. Кажется, все хорошо, все замечательно, у нас в жизни идет, мы вроде бы послушны Богу, у нас все идет хорошо дома, на работе, может быть, мы вот как-то чувствуем себя победителем в чем-то, но неожиданно приходит искушение, испытание может прийти неожиданно. И в испытании в этом, или в каком-либо искушении, мы можем либо остаться послушными Богу, исполнить Его цель, либо возроптать, согрешить, и исполнить цель дьявола. То есть помните, что какое бы искушение ни пришло вам, испытание, у Бога есть одна цель благая, чтобы вы его прошли и стали более сильными. И можно привести такой пример. Вот, например, борьба. В детстве давным-давно, в первом классе я ходил на борьбу дзюдо. Кидали нас там всячески, бросали. То есть и это была тренировка. Мы вынуждены были, и это нужно было для того, чтобы тренировалась наша ловкость, наша сила. Нам нужно было падать, чтобы нас кто-то бросал. Мы кого-то бросали, мы вынуждены были падать. И это была цель одна, чтобы тренировать нас, нашу силу, наше мужество, чтобы мы умели хорошо бороться. Но когда на улице встречаешься с врагом, да, с противником, и затевается драка, у этого противника цель совершенно другая. Когда на борьбе бросают меня, у него цель не унизить меня. У него цель натренировать. Тренер, когда бросает меня через бедро, он показывает, он хочет мне показать, как это делать, он хочет меня тренировать. Но когда противник, когда хулиган какой-то на улице бьет и бросает меня, у него цель другая. Унизить, растоптать, забрать деньги, еще что-либо. Понимаете, точно так же в искушениях и испытаниях. То есть у Бога одна цель, чтобы мы стали сильнее, мужественнее, вернее Ему. Чтобы мы прошли это испытание еще более укрепившись и научившись чему-либо. У сатаны цель совершенно другая. Унизить, как в этом примере, растоптать нас, показать, что мы неверны Богу, что мы слабы и так далее. То есть вот это разные цели, которые преследовал Дух Святой и сатана, когда они... вели, когда Иисус перед ними предстал вот в искушениях. И Дух Святой повел Христа на искушение. Это было в плане Божьем. Это было задумано в мудром плане Божьем. И дьявол искушал Иисуса. То есть он склонял его к греху. У него была совершенно другая цель. И искушение, важно помнить, что искушения для Христа, они были... особенными. Вот те искушения, которые здесь написаны, это искушение Бога-человека. Христос не человек, Он Бога-человек. Искушения для Него особенные. Почему? Потому что мало, ну, я не думаю, что кто-то из нас подвергался таким искушениям, как превратить из камней сделать хлебы, да, из, там, я не знаю, из... чего-либо на столе вот лежащего сделать что-то съедобное. Для нас это нереально, это для нас это не искушение. Мало кто из нас подвергался таким искушениям, что нам кто-то предлагал все царства мира, да. Никто нам не предлагал все царства мира. Может быть, чуть-чуть что-то кто-то предлагал, но все царства мира нет. Поэтому эти искушения для Христа, они были особенными. Это были искушения Бога-человека. Но тем не менее, несмотря на такой масштаб и на такое, ну, для, может быть, даже мы не понимаем умом, насколько это были серьезные искушения, в этих искушениях мы можем взять пример и для себя, как нам преодолевать искушения, которые есть в нашей жизни. И давайте дальше прочитаем. Смотрите. Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. То есть Иисус находился в пустыне. Эта пустыня находилась недалеко от Иерусалима, к востоку от Иерусалима. И она была недалеко от города Иерихона. Она была очень такой безлюдной, каменистой, унылое очень место. И он, Иисус, был в пустыне, и там был искушаем от дьявола. А он был искушаем на протяжении всех 40 дней. Так пишет Лука, что на протяжении всех 40 дней дьявол его искушал. 40 дней Иисус постился. 40 дней Иисус пребывал в посте и в молитве. Он общался со своим небесным Отцом. И дьявол приступил к нему в конце 40 дней поста, когда он был ослаблен. Когда он уже был физически ослаблен, он хотел кушать. Он был в таком ослабленном состоянии. Дьявол в конце 40 дней поста, он приступил к нему, чтобы дать ему особенные три искушения, самые сильные искушения. И вот здесь мы давайте рассмотрим, какие были эти искушения, каковым было первое искушение. Ну, первый вопрос, один из вопросов, который нужно задать, что значит слово «дьявол»? Дьявол. Слово «дьявол» обозначает обманщик, лжец. Слово «дьявол» обозначает, ну, тот, кто вот... обманывает или хочет тебя обмануть, хочет тебя свернуть с пути, хочет тебе предложить что-то ложное, какую-то подделку, неправду. То есть дьявол — это обманщик. Его называет Иисус, что дьявол — отец лжи. И здесь он в искушениях своих, и Иисусу Христу дьявол предлагает ложь. И давайте посмотрим, какую ложь он предлагает Иисусу Христу. Первое, что здесь написано: приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Первое искушение, которое предложил дьявол Иисусу Христу, первый обман или первую ложь, это было ложное удовлетворение физических потребностей из-за недоверия Богу. Ложное удовлетворение физических потребностей из-за недоверия Богу. То есть первая ложь, он предлагает ему, дьявол предлагает Иисусу Христу использовать свою власть, свое положение и сделать чудо, чтобы удовлетворить свой голод, чтобы удовлетворить свои физические потребности. То есть первое, он говорит, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты Сын Божий, лучше перевести, поскольку ты Сын Божий. Потому что дьявол не сомневался в том, что перед ним Сын Божий. У него не было сомнения, что это Сын Божий. Но он говорит ему, поскольку ты Сын Божий, поскольку ты Бог во плоти, поскольку ты имеешь такую власть, ты голоден, ты голоден. Ты находишься в такой ситуации, нетипичной для Божьего Сына. У тебя нет ни поддержки, ты устал, ты хочешь кушать. Тебе нужно покушать, ты можешь использовать свою божественную власть и превратить вот эти камни в хлеба и покушать, и удовлетворить свою плоть, удовлетворить свои физические потребности. А в чем был грех? В чем было искушение? Иисус Христос, Он много раз кушал, и Он нуждался в пище. Мы знаем, что в протяжении своей земной жизни Он кушал, Он даже сам превращал хлеба 5000, помните, он накормил, еще накормил, еще много народу. То есть он еду давал людям, он сам кушал. В чем был грех в данной ситуации, в чем было искушение? А искушение, то есть разве было грехом, грехом было покушать? Конечно, покушать не было грехом. Грехом было покушать именно в данной ситуации, именно в данной обстановке. То есть греховен был сам мотив и время. Мотив, то есть он, этот мотив был греховен. Почему? Потому что дьявол предлагал удовлетворить физические свои потребности, нужды, не доверяя Богу. Именно в это время, когда не угодно Богу, когда Бог не говорил еще Христу, чтобы так удовлетворить свои нужды. То есть дьявол предлагал Христу отказаться от доверия Богу, не довериться Богу. Вот я голоден, почему бы мне сейчас не поесть? Я голоден, я могу сделать из этих камней хлеба, почему бы мне не поесть? И дьявол говорит, давай, воспользуйся этим. Но это было не угодно Богу. Бог не говорил так. Божий план был, чтобы Иисус прошел это испытание. Прошел до конца этих 40 дней. А дьявол предложил ему, нет, доверься на свои силы. Посмотри на проблему, какая есть перед тобой. Вот это есть проблема, и ты должен ее удовлетворить, физическую нужду, любым способом. И должен удовлетворить именно сейчас, невзирая на волю Божию, невзирая на Бога. То есть здесь было искушение такое, воспользоваться своей властью и удовлетворить свои физические потребности не в то время, не по воле Божией. Вот это было грехом для Христа, если бы он так сделал. Это было искушение для Христа. Дьявол пытался вот таким образом искусить Христа, таким образом подвергнуть его, чтобы он удовлетворил свою физическую потребность, не доверяя Богу, не доверяя Богу. Но смотрите, какой ответ Христа. И потом мы увидим, что для нас это тоже очень хороший пример, как преодолевать искушение. Ответ Христа состоит в следующем. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ответ Христа, Христос отвечает словами из Священного Писания. Он отвечает из Второзакония 8 главы с 3 стиха. Он говорит так, написано. Написано. И вот эта фраза написана, она обозначает написано в прошлом, но то, что написано, действует и сейчас, это Слово Божие, но сейчас действует и будет действовать и в будущем. Он говорит, написано на все времена. И как написано? Написано, что не хлебом одним будет жить человек. То есть Иисус говорит, жизнь это не только удовлетворение физических нужд, а также доверие Слову Божьему. Он говорит, не только хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Многие неверующие скажут, как так, кушать всем хочется. Как так, ну давай не работай, давай не питайся, ты помрешь, давай читай только Библию. Но Иисус говорит здесь не об этом. И Иисус, отвечая вот на это искушение дьявола, Он говорит, не физические нужды самое главное в жизни. Не физические нужды самое главное в жизни. Не только они становятся, они не должны становиться прерогативой. Они не должны приоритетом становиться в нашей жизни. Иисус не говорит о том, что нужно бросать работу, не нужно питаться. Он не говорит об этом. Он говорит, не только хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И он говорит, цитирует этот отрывок из Второзакония. Там говорится о том, что Бог давал манну небесную. Манну небесную еврейскому народу. А это зависит, манна небесная, это чисто Божий подарок, Божья воля. Манна небесная, это просто то, что Бог дал. Они этот хлеб не растили, они его не садили. Это Бог проявил свою милость и таким образом дал. Но тем не менее, это не значит, что нужно не работать или еще что-либо. Нет. Он говорит здесь о том, что не хлебом одним будет жив человек, не хлебом одним, но Словом Божьим. То есть Слово Божие, духовные нужды, они становятся на первое место. Они являются главнейшими. И он говорит здесь о том, что у вас не должно быть такого удовлетворения физических нужд, ложного удовлетворения. Не доверяя Богу, не доверяя Слову Божию. Только я могу удовлетворить свои физические нужды. И мы только этим занимаемся, что работаем, сажаем огороды и все. Мы забываем Слово Божие, мы забываем Бога. Он говорит здесь не так. Он говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом. Это все временно. Слово Божие, Бог это вечно. Отношения с Ним это вечно. И поэтому Иисус, Он дает нам такой пример или применение. Нас, сатана, Он тоже искушает, когда мы наиболее ослабевшие. Когда мы ослабели. У нас ослабели мы физически, духовно. Может быть, у нас проблема дома, кушать нечего. Какой выход искать? Да, нужно что-то делать, нужно все время посвятить зарабатыванию хлеба насущного. В воскресенье я буду подрабатывать, я не буду ходить на служение. Слово Божие я не буду читать, я не буду молиться. Я буду все это время подрабатывать, потому что холодильник пустой. Я же должен себя обеспечивать. Понимаете, и мы тем самым как бы удаляем Слово Божие. Мы удаляем духовные потребности. И мы говорим, самое важное это только физическая потребность. И сатана подходил к Иисусу Христу. Он говорил, ты Сын Божий, ты Бог, ты можешь из этих камней сделать хлеба. Это нет проблем для тебя. Ты их сделай, ты будешь сыт. Конечно, мы не можем из чего угодно делать хлеба. Да? Мы не можем творить такое чудо. Но у нас есть какие-то способности, у нас есть какие-то дарования. И мы их можем использовать только на физические потребности, на восполнение каких-то физических наших нужд, но не духовных. Мы можем только это делать и все. И забыть время посвящения Богу, забыть богослужение, забыть молитву и забыть все остальное. То есть здесь Иисус дает нам тоже его, как он преодолел искушение это, он дает нам тоже такой пример или такое наставление, что когда нас вот так сатана искушает, чтобы мы только удовлетворяли физические потребности, не доверяли Богу, то есть вот такое недоверие Богу, только это, Бог не позаботится обо мне, я должен сам все взять в свои руки, должен все в свои руки взять и работать, либо еще чем-то заниматься. И вот это аппетиты вот эти наши, желания нашего тела, они приводят вот таким ко многим искушениям, что мы должны, некоторые люди говорят, что я должен жить не так, я должен жить вот как мой сосед, у него есть прекрасный коттедж, я должен иметь вот такую хорошую машину, которую у моего соседа. Если так мы начинаем рассуждать, христианин начинает так рассуждать, он для этой цели, вот цели иметь машину там, или компьютер, он начинает все свое время свободное тратить, заработать денег, обязательно это иметь. Но здесь Иисус показывает, например, что не только не хлебом единым жив человек, не удовлетворение физических нужд, но и Словом Божьим, доверие Богу. Поэтому первое искушение, которое предложил сатана Иисусу Христу, это ложное удовлетворение физических нужд из-за недоверия Богу. Ложное удовлетворение. То есть, ты кажется, что у тебя нужда, и ты должен обязательно ее удовлетворить, обязательно все силы бросить на это. Это ложное удовлетворение из-за недоверия. Ложный поиск вот такого удовлетворения из-за недоверия Богу, что все, я должен сам сесть на себя все взять, все свои способности, таланты использовать, но удовлетворить эту нужду, не забывая о воле Божьей, забывая о Боге и так далее. То есть добывать хлеб не самое важное в жизни. важнее быть послушным Богу. И заметьте, я не говорю, что добывать хлеб не нужно. Некоторые извращают Писание, говорят, добывать хлеб не нужно, это, то есть я, Бог обо мне заботится, заботится обо всем, обо мне, позаботится обо всем, что есть в моей жизни, но это уже другое искушение. Мы рассмотрим второе искушение, это ложное доверие. Когда человек говорит, мне не нужно работать, Бог мне манну с небес даст. Это уже ложное доверие. Ложное доверие, это второе искушение, ложное доверие или злоупотребление могуществом Бога. Давайте посмотрим, как дальше дьявол подходит. То есть первое его искушение, это ложное удовлетворение. Первая ложь, это удовлетворение физических нужд, не доверяя Богу. Второе искушение, это ложное такое доверие или неправильное доверие Богу. Это испытание или искушение его могущества или злоупотребление могущества Бога. Можно так назвать. Это другая крайность. Смотрите, сатана говорит. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма, 5 стих. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Посмотрите, сатана, здесь мы видим, что место действия переменилось. Сатана берет Иисуса Христа, дьявол берет Иисуса Христа и уносит его в святой город. Поставляет его на крыле храма. Святой город это Иерусалим. Понятно, да? Святой город это Иерусалим. Сатана, ну, вполне возможно, сверхъестественным образом, то есть, не знаю, по воздуху, он просто перенес Христа и поставил его на крыле храма. Что такое крыло храма? Вот этот храмовый комплекс, он располагался на таком ровной площадке, на горе, можно так сказать. На этот храмовый комплекс, который храмил и храм, и притвор Соломонов, и много-много других строений. И сатана перенес Иисуса Христа в этот храмовый комплекс и поставил его на угол, на один из углов храма, и с этого угла открывался с одной стороны вид на Кедронскую долину, долина очень глубокая, по которой тек ручей Кедрон, с другой стороны он открывался на двор храма этот вид, и он поставил его вот на такую башню, можно сказать, или площадку, и сатана поставил его на вот такое высокое место, и что он ему говорит? Он начинает, сатана, ему цитировать Священное Писание. Сам сатана цитирует Священное Писание. То есть сатана использует Слово Божие для того, чтобы подтвердить свое искушение, свои слова. Он говорит, бросься вниз Иисусу Христу, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой твоей. То есть сатана цитирует Псалом 90, стих 11. Он цитирует Псалом 90 и это показывает нам то, что сатана не боится, ну, может быть, есть такое ложное понимание, сатана не боится Священного Писания, или не боится того, чтобы цитировать Священное Писание. То есть мы можем встречать людей, которые цитируют Священное Писание, но это не значит, что это все истина. Да? Это не значит, что эти люди истинно веруют. Многие цитируют Священное Писание, разные культы, например, иговисты, свидетели Иеговы, они цитируют Писание, очень хорошо используют, но тем не менее они неправильно его истолковывают, они неправильно его применяют в жизни. Есть атеисты даже, которые знают Священное Писание и цитируют его. И здесь, смотрите, сатана цитирует Священное Писание, и в чем была его ошибка, в чем была его ложь, когда он цитировал Священное Писание. Он процитировал его правильно. Он правильно процитировал Псалом 90, хотя он упустил одно из предложений, но такое цитирование использовали и раввины. То есть они часто цитировали не полностью текст Священного Писания, а упускали какое-то предложение. Что сделал неправильно сатана, какую ложь он предложил Иисусу Христу, когда вот цитировал этот отрывок? Он неправильно истолковал этот отрывок и его неправильно применил к жизни. Этот отрывок, Псалом 90:11, говорит о следующем. Говорит о том, что Бог и ангелы, они могут избавить нас от опасности, когда мы в нее попали. То есть Бог силен защитить нас. Вот так можно сказать. Мы говорим, если мы попали в опасность, Бог силен защитить меня. Что предлагает здесь сатана? Он предлагает наоборот. Ты ищи эту опасность. Ты создай опасность. И тем самым проверь Бога. Бог, ау, ты где? То есть проверь Бога, испытай Бога. Вот это искушение. Он говорит, ты намеренно ищи эту опасность, бросься вниз. И мы проверим, где ты доверяешь Богу. Он же, сатана говорит, смотрите. Как будто сатана говорит Иисусу Христу. Смотри, первое искушение ты прошел. Ты доверяешь Богу. То есть ты не стал превращать камни в хлеба. Ты полностью доверяешь Богу все свои нужды. Ты исполняешь Его волю. И ты доверился Богу полностью. Ты не стал, не проявил своего недоверия. Ты прошел это испытание или это искушение. Но если ты так доверяешь Богу, то давай, бросься вниз, и тогда Бог тебя понесет. И может так в жизни быть. Ой, я так сильно доверяю Богу, а сейчас брошу работать, я не буду вообще работать. Бог мне просто сверху деньги будет сыпать. Я так доверяю Богу. Это искушение от сатаны. Здесь это ложное доверие или неправильное доверие Богу. Это злоупотребление могуществом Бога. Это так тоже есть такая крайность у многих верующих. У многих верующих, братьев и сестер, когда они говорят, не, я доверяю Богу, Бог меня оградит, и я не заболею, но буду ходить зимой без шапки и без шубы. То есть, ну, я доверяю Богу, Он меня оградит. Я доверяю Богу, Бог даст мне финансы, даже если я не буду работать. Я доверяю Богу, Он поможет мне сдать, там, если для студентов, для школьников, сдать экзамены, но я не буду учить. Я вот так вот доверяю сильно Богу. Это ложное доверие, это неправильное доверие Богу, это злоупотребление могуществом Бога. Тем самым мы подменяем веру самонадеянностью. То есть играем вот на этом неправильном доверии. Мы подменяем веру самонадеянностью, и тем самым мы Бога как будто мы руководим Бога. Мы его припираем к стенке и говорим, давай, ты должен сделать это чудо в моей жизни. Вот ты я сам себя поставил в такую ситуацию. Я сам себя поставил в такую ситуацию, ты должен это сделать. Я безработный, ну я, например, не ищу работы, я просто сижу, ничего не делаю. Я плохо учусь, я не прилагаю усилий к этому, я не учу ни учебники, не повторяю, не делаю домашние задания. Это неправильное доверие Богу, это крайность другая. Это другая крайность, когда мы тем самым ставим себя сами, тяжелое положение и требуем у Бога, чтобы Он решил наши проблемы. Когда мы сами себе делаем опасность, чтобы испытать Бога, искушать Бога. Но этого делать нельзя, это неправильное доверие, это самонадеянность. Писание, оно не является оправданием для нас, когда мы специально ищем опасности, когда мы злоупотребляем могуществом Бога. Когда мы поступаем так, что мы требуем как бы от Бога, чтобы Он обязательно исполнил то, в чем мы, то, что нам хочется по нашей воле. Но Бог суверенен, не забывайте этого. То есть Бог суверенен, это значит, Он независим от нас. Он делает то, что Он пожелает. Это Его воля. Поэтому мы можем только милостиво просить Его о помощи, о поддержке. Мы можем требовать, тем более мы не можем требовать, шантажируя таким образом Его. То есть... прыгая со скалы, и тем самым, ну, как здесь дьявол говорит, ну, ангелы тебя понесут, ты же доверяешь Богу. Но он неправильно истолковал этот текст Писания, говорит, что Бог силен нам помочь, когда мы попали в такую ситуацию, не когда мы сами ее искусственно создали. Я был несколько раз в Дивногорске, и там есть такая скала. Скала называется Монах. Эта скала на другом берегу реки Енисей, она такая, верхушка ее белая, и напоминает клобук или вот этот колпак монаха. И вокруг этой скалы ходят много легенд, откуда она появилась, почему ее называют монах. Ну, одна из не легенд, а баек таких гласит о том, что монах, один из монахов, который решил испытать Бога или искусить Бога, он с этой скалы бросился вниз. По искушению от дьявола, да, то есть как дьявол искушал Христа и говорил, бросься вниз, и ангелы понесут тебя. И вот он говорит, я так сказал, что я так уповаю на Бога, что брошусь с этой скалы, и Бог понесет меня. Бог понесет меня, и значит, и сохранит мою жизнь. И он разбился и так далее. Ну, это одна из таких легенд или баек, там много очень легенд. Но здесь это можно даже сравнить, мне сразу приходит на ум, это когда капризная девушка стоит на мосте с парнем своим, и говорит: знак доказательства любви твоей ко мне, давай-ка, бросься вниз, или еще что-либо. Ну, то есть, вот такая ситуация, когда некий такой каприз, некая взбалмошность, и когда мы Бога, ну, по сути, припираем в стенку и говорим: ты обязательно должен это исполнить, я же тебе доверяю. Но это не доверие, это шантаж, это самонадеянность. И ответ Иисуса Христа, он очень показательный. Смотрите, как отвечает Иисус Христос на эту ложь, ложное доверие или злоупотребление могущества. Он говорит, Иисус сказал ему, 7 стих, написано также: не искушай Господа Бога твоего. Иисус отвечает очень просто. Он опять цитирует Священное Писание. Он опять цитирует Священное Писание. И здесь он цитирует Второзаконие 6 главу 16 стих. Где говорится о том, что евреи начали искушать Бога и говорить: воды нет у нас. Ну, нам нужна вода. Да лучше бы мы в Египте там ели чеснок и так далее, огурцы. Они начали искушать Бога. Где вода? Бог? Он в своей такой любви, он дал им эту воду. Когда Моисей, помните, он ударил в гору, и в скалу потекла вода. И назвал это место Масса и Мерива, что значит горечь и укорение. То есть укорение, упрек. Когда вот эти израильтяне укоряли Бога, когда они упрекали, и Бог дает им оценку: они искушали меня, они поступали неправильно. И здесь Иисус говорит: не искушайте Бога таким образом, не искушайте Бога таким поведением своим, когда укор, упрек, или когда вот мы в своей создали себе такую сложную ситуацию, и Богу ставим такое условие. То есть, как мы можем злоупотреблять могуществом Бога сегодня? Я уже примеры приводил. Как мы можем злоупотреблять? Ну, здоровье. То есть мы можем говорить: а Бог позаботится о моем здоровье. И мне всегда моя жена Леночка мне всегда говорит: надо здоровье беречь, а то какой же ты будешь служитель, если ты будешь больной и так далее. Поэтому она мне говорит: одень шарф, одень шапку постоянно. То есть здоровье — это когда мы действительно не заботимся, например, о здоровье, говорим: а Бог позаботится, и вышли раздетые на 40-градусный мороз. Какой-то духовный, например, рост. Если духовный рост говорить, мы говорим: ну, Господь позаботится обо мне, о моем духовном росте. Я буду возрастать в Боге, в его познании. Только я не буду читать Библию, я не буду молиться, я не буду Бога никак познать. Бог сам чудодейственным образом, он позаботится обо мне. Во мне же есть Дух Святой. Он же говорит, меня научает. И мы отказываемся от других какого-то духовной пищи. Мы можем в воспитании детей проявлять тоже такое ложное доверие. Мы говорим: о, Господь позаботится о детях моих, они все равно станут верующие. Ну, я же верующий. Он позаботится о них. И дети смотрят на наше поведение. Мы никак не участвуем в их воспитании. Мы с детьми не молимся. Мы не читаем с ними Писание. То есть мы никак не участвуем. Мы говорим: а, Бог позаботится. Я же верующий. Он в верующей семье. И поэтому дети, они обязательно станут верующими. Они обязательно спасутся. Я все на Бога доверяю. Это тоже ложное доверие. Или другой пример. Это, например, наши финансы. Что Бог позаботится о моих финансах, и я, например, не буду работать. Или Бог позаботится о том, что я разумно буду тратить финансы, но у нас нет никакого-то, ну, ни бюджета, ни какой-то мудрости. Мы просто направо-налево тратим, а потом удивляемся: почему я в долги залез? Почему я в такой ситуации оказался? То есть вот такое, и Богу начинаем ставить какие-то условия, опять вот это проявлять, ну, это ложное доверие или злоупотребление могуществом Бога. Это то, к чему, то, что дьявол, с чем подошел дьявол к Иисусу Христу в своем втором искушении. Каким же было третье искушение? Третье искушение. Опять 8 стих. Берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. А следующая ложь, которую предложил дьявол Иисусу Христу, это ложное поклонение. Это ложное поклонение. То есть дьявол ставит Иисуса Христа на весьма высокую гору, но нет такой высокой горы, да, в Израиле, откуда был виден весь земной шар. Конечно, он провел перед ним все царства мира, перед Иисусом Христом. В Евангелии от Луки написано: во мгновение времени, во мгновение ока. То есть это как диафильм, да, это как слайды, это как вот такое панорама. То есть он сверхъестественным образом провел перед Иисусом Христом, ну, может быть, какие-то удивительные там строения, города. То есть весь мир во мгновение времени провел перед Иисусом Христом и предложил ему это все дать. То есть дьявол говорит, я все это тебе дам, всю славу, весь блеск, все эти царства, если ты поклонишься мне. А многие спорят о том, имел ли право дьявол предложить Иисусу Христу царство мира. Да? Но в каком-то смысле дьявол, он князь века сего, и он владелец этим греховным миром. В каком-то смысле дьявол имеет право на этот греховный мир. Бог дал ему такую, ну, возможность или такую, что ли, такое время, пока здесь правит на земле. Он действительно, весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле, и написано, что дьявол князь мира сего, он владеет этим греховным миром. Но истинным владельцем и истинным владельцем, который вступит в свои права в свое время, является Иисус Христос. Когда Он придет во втором пришествии, и Он, Иисус Христос, именно Он является владельцем и царем с большой буквы всей вселенной. Это мы понимаем. Но в данном случае дьявол действительно правит миром. Князь мира сего, ну, господствует в этом греховном мире. И здесь дьявол предлагает Иисусу Христу все царства мира и всю славу их. И он искушает, сатана искушает Иисуса Христа нарушить первую заповедь. А первая заповедь гласит, да не будет у тебя других богов. Да не будет у тебя других богов. То есть сатана говорит, поклонись мне, то есть вот, сделай такое ложное поклонение, поклонение не Богу, а поклонение мне. И он предлагает ему нарушить эту первую заповедь. Ложное поклонение, это, помните, это не только когда мы отвергаем Бога, когда люди отвергают Бога. Ложное поклонение это также, когда что-то или кто-то занимает первое место в нашем сердце. Становится на первом месте, Бог становится внизу, Бог становится на втором месте. Кто-то или что-то становится на первом месте. Ложное поклонение. И здесь сатана искушал именно этим. Ответ Иисуса Христа, опять же, из Второзакония 6 главы 13 стихе. Иисус Христос говорит, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Ответ Иисуса Христа очень сильный. Он говорит, он просто ему цитирует, что только, он цитирует опять Священное Писание, говорит, то только Господь Бог достоин одного поклонения. Поклонение как Господь, как Царь, как Владыка. Только Господь Бог. Ничто в нашем сердце не должно занимать место выше Божьего. Недостойно поклонения даже дети. Даже жена, даже муж, даже ребенок. Это не значит, что мы презирать их должны или ненавидеть их. Нет, мы должны проявлять любовь. Но поклонение как Богу, как Господину достоин только Бог. Никто иной, никакие вещи, никакие наши, может быть, возможности, таланты, ни наша работа, ни наша семья, они не достойны того поклонения, которое достоин Бог. Только Бог достоин одного поклонения. И здесь Иисус Христос, Он отвергает это искушение, Он проходит это искушение ложным поклонением. И результат его, смотрите, результат всего этого искушения, когда Иисус Христос, Он прошел все эти три искушения. Искушение ложным удовлетворением, ложь удовлетворения физических нужд и недоверия Богу. Второе искушение это ложное доверие, наоборот, неправильное доверие Богу, злоупотребление Божьим могуществом. И третья ложь это ложное поклонение, которое предложил дьявол. Иисус, когда все эти искушения прошел, написано, тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. То есть дьявол оставляет Иисуса Христа, и приступили к нему ангелы, и служили ему. То есть, смотрите, Иисус Христос прошел эти искушения, да, он был голоден, он был немощен, но в конце Бог позаботился о нем. Ангелы приступили и служили ему. Слово «служили» может обозначать «служили при столах», то есть вот подавали, может, еду накормили, может быть, помогли ему подняться, спуститься там, с горы или выйти из пустыни. То есть они помогли. Иисус Христос, Он доверился Богу во всем. Он не удовлетворил ложно свои физические потребности. Да? Он доверился Богу, и Бог позаботился о нем. И так же в нашей жизни тоже бывает. Когда мы доверимся Богу, мы проходим эти искушения, и Бог, Он заботится о нас. Он заботится о нас, Он дает нам выход из этих трудных ситуаций, испытаний. Поэтому важно смотреть на Иисуса Христа и пользоваться тоже вот Его методом. А Его метод очень простой. метод Христа – это доверие Богу и доверие Слову Божьему. Он цитирует постоянно Слово Божье, и он доверяет Богу во всем. Поэтому и у нас могут быть искушения это все наше время занять только физическими потребностями, удовлетворение физических потребностей. У нас может быть искушение, когда мы ложно доверяем Богу, то есть или злоупотребляем Его могуществом, то есть когда мы вот требуем что-то от Бога, себя ставим в такое сложное положение, требуем, чтобы Бог вывел нас из этого положения. У нас может быть ложное поклонение, искушение ложным поклонением, когда мы поклоняемся деньгам, машинам, может быть, домам, власти, огородом, компьютером. То есть это ложное поклонение. Поэтому нужно просто посмотреть в свое сердце, увидеть, есть ли у нас вот эти проблемы, эти искушения. И эти проблемы есть, эти искушения есть. Мы можем только пройти эти искушения, только взирая на Иисуса Христа. Какое значение имеет для нас искушение Христа? А то, что Он дал нам пример. Он дал нам прекрасный пример для подражания, как проходить любое искушение. Первое, у нас есть Слово Божие, мы можем на Него доверять, Ему доверять, мы можем Его цитировать, мы можем применять Его. И второе, что у нас есть Господь, которому мы можем довериться. Господь, который, Он поможет нам в минуты искушения, в минуты испытаний. Он дал нам такие средства, дал такое оружие, с помощью которых мы можем преодолеть любое искушение. Поэтому пользуйтесь вот этими средствами. Это Слово Божие и доверие Богу. И любое искушение тогда мы таким образом пройдем. Аминь.